торжественно заявил я. «Хватит ходить вокруг да около. Я буду курить». «Брось поясничать», — рассмеялся Дон Хуан. «Думаешь, возьмешь дымок проводники и сразу научишься видеть?» «Ошибаешься. Для этого требуется многое другое». Он стал серьезным. «Я всегда был осторожен с тобой и обдумывал каждое действие. Ибо сам Мескалито пожелал, чтобы ты стал моим учеником. Но у меня не хватает времени обучить тебя всему, чему хотелось бы. Я успею только указать путь, по которому следует идти. Что скрывать? Ты ленивее и упрямее меня. У тебя на все свои взгляды, и я не способен предсказать, как пойдет дальше твоя жизнь». Его спокойный голос вызвал знакомое чувство тревоги и одиночества. «Скоро мы узнаем, где ты застрял», — сказал Дон Хуан загадочно и замолчал. Мы вышли из дому, и я не знал, что делать. То ли присесть где-нибудь, то ли выгружать то, что я привез. «Это опасно?» — спросил я, чтобы что-нибудь сказать. «Все опасно», — ответил он. Похоже, Дон Хуан не был настроен продолжать разговор. Он стал собирать пучки трав, сваленные в углу, и складывать в сетку. Я не решился предложить ему помощь, так как знал, что в случае необходимости он сам об этом попросит. Потом Дон Хуан лег на циновку и посоветовал мне расслабиться и отдохнуть. Я улегся на свою циновку и попытался уснуть, но сна не было. Прошлой ночью я остановился в мотеле и проспал чуть ли не до полудня, зная, что через 3 часа езды доберусь до Дона Хуана. Я видел, что он тоже не спит. Глаза были закрыты, но он чуть подергивал головой, как будто что-то напевал про себя. «Давай-ка поедим», — сказал он так неожиданно, что я вздрогнул. «Тебе понадобятся силы». Он приготовил похлебку, но есть мне не хотелось. На другой день Дон Хуан дал мне чуть-чуть еды и велел отдыхать. Я пролежал все утро, так и не сумев расслабиться. Я не знал, что он задумал, и самое скверное, не понимал, чего хочу сам. Мы просидели на веранде до 3 часов дня. Я сильно проголодался и несколько раз заикнулся о еде, но Дон Хуан не обратил на мои намеки внимания. «Уже 3 года тебе не приходилось готовить смесь», — вдруг сказал он. «Будешь курить мою, тебе потребуется немного. Выкуришь трубку и отдыхай. Тебе явится страж другого мира. Ничего не делай, просто наблюдай. Смотри, как он двигается, что делает. От твоего внимания может зависеть твоя жизнь». Дон Хуан вдруг прервал наставление. Я не знал, что сказать, и пробормотал что-то невразумительное. Мысли разбегались. Наконец задал первый вопрос. «Что это за страж?» Дон Хуан отказался что-либо объяснять. Я волновался и настойчиво требовал ответа. «Сам увидишь», — только и сказал он. «Страж того мира».
«Какого мира? Мира мертвых?»
«Нет, не мертвых, просто того мира. Рассказывать о нем бесполезно, надо увидеть». Сказав это, Дон Хуан пошел в дом. Я последовал за ним.
«Дон Хуан, погоди, что ты затеял?»
Он не ответил. Достал трубку и улегся на циновке посреди комнаты с интересом, глядя на меня.
«Ты ведь не боишься, — сказал он, — а делаешь вид, что боишься.
Нет, мне в самом деле страшно.
То, что ты чувствуешь, — не страх».
Я снова уверил его, что мне страшно, но он обратил мое внимание на то, что дыхание и сердцебиение у меня самое обычное. Так оно и было. И все же казалось, что он не прав. Я чувствовал, что во мне происходят типичные для страха изменения. Меня охватило отчаяние, как перед лицом смерти.